Глава 19. Пора, наконец, рассказать о событии, которое произошло в начале июля 1925 года. Себастьяна, желая гибели своего племянника, повел его в лес, замыслив бросить там. Он приказал Матео держаться подальше от мальчика. Бернарде в тот день было велено освободить духов от сбора хвороста и запретить им покидать свои деревья. Пусть вообще не смеют показываться в чаще. Так никто не сможет прийти Бенвенуто на помощь. Полковник сказал мальчику, что ему нужно сделать кое-какие замеры в старом лесу, и предложил отправиться туда вместе. Бенвенуто хотелось поиграть с товарищами по пансиону, как обычно, но у него не хватило смелости отказать дяде. Полковник попросил Витторо приготовить 4 бутерброда, положил в сумку фляжку с водой, полевой бинокль и компас. Через лужайку он прошел в лес, шагая быстро и широко. Бенвенуто еле поспевал за ним. У кромки старого леса они обнаружили хворост, аккуратно сложенный в большие кучи. Духи каждый день собирали сухие ветки и бревна, выполняя обещание, данное полковнику, а торговец из долины, с которым Прокола заключил договор, отправлял в лес маленький грузовик, чтобы забрать все это. Полковник и Бенвенуто углубились в чащу и направились к рогу старика. В той стороне были места самые дикие, безлюдные и неизведанные. Деревья, казалось, становились все чернее, выше и толще, мрак все гуще, птицы пели где-то далеко, на самых макушках елей. День выдался пасмурный, небо было плотно затянуто облаками. Путь оказался нелегким. Проколу вел мальчика в гору, склон был крутым, под ногами мешались сломанные ветки. Поваленные деревья преграждали путь, воздух отравляли гнилостные испарения и дышалось тяжело. Чем выше они взбирались, тем угрюмее, темнее и враждебнее становился лес. Так шагали они 3 часа, потом подъем закончился. Судя по всему, они вышли на плоскогорье, над которым возвышался рог старика. Но где они находились, понять было сложно. Вокруг стеной стоял лес, и не открывалось никакого обзора. Полковник наверняка проходил здесь, когда освобождал из пещеры ветер Матео. Однако он не узнавал этих мест. Наконец им попался холм, с вершины которого просматривался кусок леса. Рог старика, однако, не был виден. Стоя на вершине холма, Прокола достал из кармана длинную измерительную ленту, испещренную красными делениями. С помощью этой ленты и бинокля он собирался определить расстояние до соседних объектов.
«Возьми отвес, закрепи на конце ленты и держи ее так, чтобы она свободно свисала», — сказал полковник Бенвенуто. «Я выйду на ту маленькую поляну, вон туда, видишь, и буду делать замеры, а потом вернусь к тебе».
Отдав это распоряжение, Прокола быстро спустился, оставив мальчика одного. Через 20 минут дошел до леса у подножия холма и направился к поляне. В бинокль он различил телеметрическую ленту, но племянника разглядеть не смог из-за тени, которую отбрасывали высокие ели.
«Эй! Эй! Эй! Эй!»
— крикнул полковник.
«Эй!»
— откликнулся Бенвенуто.
«Эй! Эй! Эй!»
— отозвалось чуть погодя эхо. Осмотревшись вокруг, полковник снова углубился в лес, но пошел не к холму, где его ждал Бенвенуто, а в противоположную сторону. И так он бросил мальчика. День был хмурым, на небе висели свинцовые тучи и не чувствовалось ни дуновения ветра. Ели казались угольно-черными. Вскоре Прокола вытащил из кармана компас, чтобы понять, в каком направлении следует идти. Но вдруг споткнулся и упал. Компас он выронил, и тот разбился о камень. Полковник выругался. Поднявшись на ноги, он огляделся, подозревая неладное, но в лесу все было спокойно. Ели стояли невозмутимо, словно высеченные из гранита колонны. Деревья не давали проникать свету, и полковнику так и не удалось отыскать магнитную стрелку, которая выпала из компаса. Не доносилось пения ни одной птицы. Тишина была настолько глубокой, что Прокола слышал тиканье часов в кармане своего жилета.